книжные новинки, самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Чем может обернуться возвращение в родные места? Готовы ли мы посмотреть в лицо своим детским страхам и преодолеть их? Всегда ли мы понимаем, что стоит за чувствами друг друга? К чему может привести поиск правды? Добрый день, дорогие друзья, в эфире передача о книгах «Эпиграф». И это ваш, как вы понимаете, Осман по литературе. Сегодня с вами автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня сегодня в гостях скромный книжный блогер Леонора Харитонова. Мы сегодня будем говорить про актуальную прозу, правда, зарубежную. Но список чтения на осень. Я попросил составить Леонору такой вот навскидку, что можно почитать осенью, причем такой осенью, дождливой и хмурой пока, по крайней мере, синоптики нам обещают, но мы же прекрасно понимаем, прочитав роман «Синоптик», что эти синоптики еще те ребята, поэтому нам вроде как обещают повышение температуры и солнышко, но посмотрим в любом случае. Итак, сегодня мы будем говорить про два, как минимум, романа. И это будут книги Гиллиан Флинн «Острые предметы». Она стала, собственно, известна у нас, по крайней мере, благодаря экранизации ее третьего романа «Исчезнувшая». И, соответственно, экранизации ее дебютного романа «Острые предметы». Экранизация на медиатеке, по крайней мере, вышла, да, этот сериал. И также мы поговорим про книгу Кэтрин Стокетт «Прислуга», которая тоже стала известна благодаря экранизации. И, собственно говоря, эта экранизация там принесла, ну, по крайней мере, один «Оскар» за, если не ошибаюсь, за лучшую женскую роль второго плана. Вот поговорим про эти книжки. У нас сегодня вообще рубрика «Смотрим фильм, читаем книгу», я смотрю, да?
Так получилось, случайно.
Да, друзья, присоединяйтесь к нам, расскажите, что вы читаете осенью вообще? Что вам нравится читать осенью? Вообще нравится ли вам читать осенью? И вообще нравится ли вам читать, раз уж вы забрели к нам? Вы можете нам, соответственно, написать непосредственно под трансляцией в группе «Эпиграф» в Фейсбуке, ВКонтакте. Можете нас послушать на сайте teos.fm. Пишите, мы с удовольствием с вами поговорим. Я очень хочу поговорить. И у меня такие, напоминаю, что сегодня у меня в гостях книжный блогер Леонора Харитонова. Она все еще никак не привыкнет к этому словосочетанию.
Ну, вообще вот
никак. Пусть привыкает. Я могу вам в качестве такой небольшой рекламки сказать, что мы с Леонорой ведем проект «Бумажный театр». Это стримы в Инстаграм. Ну, вы можете зайти во ВКонтакт, найти «Бумажный театр», нашу группу. Там много всего интересного о книжках и в том числе, собственно, сохраненные записи наших стримов. Последний стрим какой-то получился не совсем обычный. Говорили про графический роман, а в конце как бы начали в пух и в прах, в общем-то, обличать все вокруг. Вот, не знаю, как это получилось, в любом случае.
Самое интересное, что на этом мне пришло больше всего отзывов, что многие сказали, может быть, вы об этом и будете почаще говорить? И я такая, я поняла, что вам нужно.
Об этом, в смысле, о графических романах или о том, что христиане не очень любят в современной культуре что-то делать, да?
Вот да, именно это вторая часть.
Это мы завсегда, дорогие друзья. Кстати, вот интересно, насколько я смотрю по, ну, в общем, по активности, да, христиан, то есть у меня, кстати, была совершенно замечательный поэт, христианка в пятницу в эфире, в другой передаче. Она поэт, она записала альбом, это декламация под музыку своих стихов. Поэт очень интересный, яркий. Вот человек, при этом там молодежный служитель в церкви, человек не боится говорить о чем-то и о своем собственном христианстве, о своих переживаниях. Вот, скажем, в литературе, используя поэзию. Ну, у нас, в общем, Нужно сказать, что это действительно нестандартная поэзия, я редко хвалю стихи, вы меня знаете, я вообще очень такой скептик и копатель, вот, и критик, но на самом деле мне стихи эти понравились. Это как раз вопрос, да, мы сегодня будем говорить про два романа, но поговорим, вот начнем вот не с этого, да, а начнем с чего. Скажите-ка, Элеонора, а как вы вообще формируете свой список чтения, какие книги в него попадают?
У меня вообще несколько способов искать интересные новые книги для себя. Новые, может быть, не в плане издательства, публикации, а именно новые для себя. В первую очередь я смотрю, что читают люди, за которыми я следую, да, в частности, те, которые книжные обозреватели, блогеры, которые, причем работают именно вот с издательствами, то есть те, которые в первую очередь получают какую-то литературу, может быть, их какие-то отзывы, смотрю, что они говорят, потому что доверяю, ну, мнению, понимаю, что у меня свое складывается впечатление от книги, но все равно, когда замечаю какую-то книгу, думаю, так, кину ее себе в закладку, буду иметь в виду. Вторая вещь, по которой я выбираю книгу, это, может быть, сейчас будет не самый лучший мотиватор для людей, но это обложка, простите, пожалуйста, меня. Вот, потому что острые как раз-таки предметы я вот выбрала из обложки, простите. Вот я ее увидела Эми Адамс. И все, и влюбилась.
То есть две странные женщины на обложке на зеленом фоне – это то, что да. Как бы вам захотелось прочитать, да?
Просто здесь так я получилось, понял. Что это моя любимая актриса, и когда я увидела ее, и просто я поняла, что так, мне просто интересно. Но когда я, конечно, я не купила просто ради обложки, чтобы не думали обо мне плохо, я, конечно, прочитала, кто это, что это, и, знаете, очень сильная для меня тоже мотиватор был, когда тут… Отзыв вообще-то есть от Стивена Кинга. Вот. Я фанат Стивена Кинга.
Хотите я вам страшную... Открою страшную тайну.
Ему не понравился роман, да?
Не-не-не-не. Дело в том, что значит, литературный агент Стивена Кинга, с разрешения Стивена Кинга, продал просто права на рекомендации, на книжные рекомендации, значит, издательством, нескольким ведущим издательством, и когда он может вообще не читать эту книгу, и у него стоит, что Стивен Кинг рекомендует, просто потому, что он продал эти права. Так что вы будьте осторожны. Если советует Стивен Кинг, это не всегда то, что он прочитал, а то, что он советует. Да.
Ну, кстати,
это просто такая рекламная акция.
Стивена Кинга у меня тоже есть. Его книга «Как писать книги» в конце, он прям сразу сказал, я не Опра, я не рекомендую книги, а просто это то, что понравилось мне. Так как мне очень нравится стиль Стивена Кинга, я подумала о том, что, скорее всего, книги, которые понравились ему, понравятся мне. Поэтому по его списку я тоже следую. Поэтому вот у меня несколько вариантов выбирать книги. Ну и плюс я стараюсь добрать всю ту классику, которую я не дочитала. Потому что я понимаю, что у меня в школе было, опять-таки, да, мы так или иначе к этому вернулись. У меня в школе все было прекрасно, преподаватель был замечательный, поэтому много классической литературы я перечитала, но я поняла, что очень многое прошло мимо меня. То есть мы никогда не читали там классику французской, да, французского произведения, там, того же самого испанского или еще каких-то других. То есть это английская литература, да, это самое было главное, а все остальное прошло мимо, и поэтому сейчас я стараюсь и эту классику какую-то добрать. Поэтому вот у меня такой, простите, немного хаотичный способ набирания книг, так как я читаю много и стараюсь сейчас читать достаточно объемно, быстро, поэтому покупаю много разных книг, и иногда вот по разным вот таким вот источникам.
То есть мои лекции для вас даром не пропали, я так смотрю.
Вообще
да?
Нет. У меня, кстати, когда я была на лекции...
Я поясню, я был преподавателем. Леонор как раз был преподавателем литературы в семинарии, поэтому я и шучу на эту тему.
Да, куда ты меня запропастилась, моя тетрадь, она была здесь. У меня после наших... А, вот она. У нас после лекции, вообще-то я все писала от руки, и у меня просто миллиард закладок было, вот если вы видите, всей литературы, которые надо прочитать, каких-то произведений, которые, знаете, вот это вот ненароком брошенное, можете почитать, если вам интересно, еще вот это. И ты такой, Записываешь, так что еще почитать? Поэтому, да, списочков это у меня много.
Просто надо быть моим студентом и знать, что обычно за лекцию я где-то от 10 до 15 книг вне лекции советую. Поэтому интересно, сколько вы прочитали. Ладно, давайте-ка вот о чем еще поговорим. Вас интересуют больше зарубежные или отечественные авторы? И чем ваш выбор... собственно говоря, что влияет на ваш выбор, чем вызван ваш выбор, скажем так?
Мне, конечно, интересно почему-то больше зарубежная литература, чем отечественная. Возможно, это вызвано тем, что все-таки зарубежная литература для меня, по крайней мере, была раскрыта более широко. Мои родители закупали огромную библиотеку, и в основном это были все зарубежные авторы, да, там Гюго, Стендаль, Дюма и все остальные. Поэтому отечественных авторов я одно время знала только нескольких, да, ну, те, которые школьная программа, ну, и плюс там свое какое-то, свой поиск. Но почему-то мне зарубежная ближе. Я не знаю, почему, учитывая, что я, в принципе, часть Советского Союза, и отечественная литература – это ближе ко мне. Но когда я читаю зарубежную литературу, как-то вот у меня сердце больше откликается на них, потому что когда я читаю русскую литературу, то мне сразу хочется ругаться.
Что мне сразу... Да, что? Давайте поругаемся вместе. Давайте.
Мне сразу хочется ругаться. Либо ругаться на персонажа, либо ругаться на то, что и так уже все понятно с первой страницы. Зачем мне читать дальше, если я уже все поняла?
То есть вы в Достоевском все поняли, да, я так понял?
Ну, не то, что, знаете, понятное дело, что там есть много метафор, аллюзий, всего остального, что там, ну, на самом деле, мы неправильно иногда и читаем. То есть ты там понял одно, а там вообще говорится о другом. Но когда все равно читаешь отечественную литературу, вот она у меня так сильно не откликается. Это вот сейчас я потихоньку, за счет вот лекций тоже, за счет того, что я начала вот слушать очень много различных подкастов, где идет объяснение, а что же автор имел в виду, и я начинаю по-новому смотреть на литературу. Но у меня
бедный автор. Бедный автор. Да, он сам не знал, что имел в виду, и зато ему книжные блогеры, литературный критик сейчас...
Вот-вот. Вот-вот. Но есть просто некоторые русские произведения, которые у меня вообще одно время напрочь отбили желание читать эту литературу.
Это какие? Интересно.
Но одна та же самая Анна Каренина, она просто вызывала у меня такое внутреннее отторжение, я просто не понимала этот персонаж в принципе. Мне казалось, что я еще на тот момент как бы жила в Узбекистане, а это вообще-то восточная страна, и для меня, как женщина вообще так может поступать? Это вообще нормально? Что это такое? Почему они вообще...
Как женщина может себя вести как личность, да? Это вообще невыразимо.
Нет, как женщина может ставить свои низменные, простите, позывы вперед своего ребенка. Но для меня вот это непонятно. Понятно, конечно, что она хочет быть любимой, понятно, что она хочет сказать свое слово, но можно было это сказать по-другому, а не так, чтобы все общество на тебя смотрело и думало, как ты вот... Гулящая женщина.
Всю линию с Левиным вы просто пропускали в этом романе, я так понимаю.
Ну, нет, он мне, конечно, нравился, но Каренина все убила просто напрочь.
Хорошо, ладно, да, с Карениной еще мы с вами будем разбираться. Значит, скажите-ка, вот вы упомянули, что вы следите за книжными блогерами, литературными критиками. Вот каких книжных критиков или блогеров вы читаете или смотрите? Интересен ваш выбор вот блогеров и критиков.
Вот это я, конечно, сейчас попаду в просак, потому что у меня очень странные личности, которые... Нет, у меня есть хорошие...
Я надеюсь, не Чекунов с Соломатиной, мне главное вот это вот узнать.
Нет, у меня... Вот
теперь я спокоен просто.
Ну, мне вот подруга подкинула, я слушаю подкасты вот «Медузы» время от времени, слушаю ваши подкасты. Вот, обязательно с Евгением Кайдаловым, то есть мне они очень нравятся.
Пока выбор нормальный, пока я...
Может, на этом я и остановлюсь, а то дальше, мне кажется, сейчас будет не очень хорошо. Но мне очень нравится девушка по имени Полина Парс.
Да, Полина, да, тоже была у меня в эфире, да, замечательная, да, интересная.
Вот, мне очень нравится ее тоже подача. Не все, конечно, ее... Видео я могу смотреть спокойно, потому что порой она, конечно, так жестенько может сказать, а я все-таки в этом плане немного такая побаиваюсь таких вещей. Но она мне очень нравится, и я прям доверяю ее мнению. И еще один есть персонаж, которого я смотрю, это Энтони Юлай. Но это так получилось, что мне просто тоже подкинули, что вот есть такой вот парень, который вот интересный делает книжные обзоры. Ну и плюс в Инстаграме я подписана на очень много количества, я не знаю, книжных блогеров. У них даже там, я и по именам многих не знаю, там буква Едка, буква что-то еще, и там вот всякие вот эти вот ники. Но мне тоже иногда нравится, потому что некоторые из них также сотрудничают с разными издательствами, и мне нравятся честные отзывы, когда человек может прочитать и сказать, мне не нравится. Ну, как бы, это мое мнение, вот мне не нравится. А то вот мне один раз сказали, слушай, говорит, ощущение такое, что тебе вся литература нравится. Я говорю, нет, то, что просто мне не нравится, я об этом не говорю. Они такие, а ты вот можешь нам рассказать? Я говорю, ой, может, не надо, а то я буду, простите за некрасивое слово, вонять долго и очень-очень долго. Может, не надо об этом? Но, видимо, надо. Вот. В общем, вот это вот основные, кого я смотрю. Вот. Остальных просто прочитываю, просматриваю, но не уделяю, наверное, такого большого внимания. В основном вот эти четыре.
Меня как-то попросили даже написать топ книг, которые тебе, мне не нравятся, потому что я редко пишу про книги, которые мне не нравятся, потому что это естественно, потому что когда ты прочитал книгу, она тебе не нравится, у тебя не возникает вот этой рефлексии. Есть такой совершенно замечательный блогер Анкл Шурик, который такой профессиональный хейтер, да, то есть вот он занимается таким книжным хейтингом, он очень умный, замечательный, тоже был в эфире у меня в гостях.
Просто у меня еще, знаете, лично было такое мнение долгое время, что когда ты говоришь о том, о тех книгах, которые тебе не нравятся, это не мотивирует людей читать. Это наоборот как-то их заставляет, типа, о, ну видишь, даже тебе не понравилось. Зачем мне это читать, если даже тебе не понравилось? И я такая, поэтому я старалась максимально писать только те книги, которые прям вызвали восторг. Вот.
То есть в вашем окружении, значит, в вашем окружении люди максимально недружелюбные к чтению, которых нужно очень сильно заинтересовывать, да, в том, чтобы прочитать.
О, да.
Потому что у меня как раз вот, ну, наоборот, с точностью до наоборот, да, мне как раз нужно, там, люди, ну, понятно, что с кем я близко общаюсь, читают много, либо они специально читают меня, чтобы узнать, что им читать, что не читать, чтобы времени не тратить, да? Или, ну, и, соответственно, да, других блогеров и критиков, да? Ну что ж, хорошо, ладно, тогда поговорим о вашем выборе сегодня. Две книги, которые вы выбрали, вернее, там вы выбрали больше, но мы вот выбрали для эфира две книжки. И такие, конечно, у меня есть что про них сказать. А главное, что у меня есть что про них спросить. Итак, мы начнем с Гиллиан Флинн. «Острые предметы», дебютный роман Гиллиан Флинн. Еще до «Исчезнувшей», да, «Исчезнувшей», вот, уже сказал, что это третий ее роман, тоже экранизированный, Бен Аффлек, который всем доказал, что он все-таки умеет играть, несмотря ни на что, а еще доказал, что он еще и умеет снимать фильмы, да, что удивительно, да, оказалось, и неплохо снимает, как оказалось. Так вот, давайте поговорим про вот «Острые предметы». Вы прочитали книгу, в каком, скажем, в каком порядке было? Вы сначала посмотрели сериал, потом прочитали книгу, или сначала прочитали книгу, потом посмотрели сериал?
Третий вариант. Я прочитала книгу, но еще сериал ждет меня.
А, вот так.
Потому что сейчас я смотрю «Сорви голову».
Ну, вы уже говорили, да, вы уже говорили, что вас привлекла именно обложка этой книжки, да?
Да, мне очень нравится Эми Адамс, я смотрела очень многие фильмы с ее участием, мне очень нравится ее подача, особенно драматические ее роли, она достаточно сильно выросла как актриса, очень многие ее знают именно вот, когда она только начала сниматься, у нее были такие... больше роли похожие, знаете, на девочку Барби, она все время была такая странная очень, то последние ее роли — это очень драматичные такие роли. Я не знаю, вы смотрели, нет, «Ночное животное», что ли, называется фильм с ее участием. Но суть, что там тоже он, эта экранизация тоже была по книге. И там тоже в книге все ясно, ясен конец, ясно, кто убийца, кто что сделал, а опять-таки в экранизации... конечно, целые были баталии. Чем же все закончилось? И мне очень нравилось, когда люди писали, прочтите книгу и все поймете. Ну, как бы, все гораздо проще. Поэтому меня ждет еще этот сериал. Вот, пока я только прочитала книгу.
Но все равно не чистый эксперимент, потому что привлекла актриса, а далеко не вдруг... наконец-то Гиллиан Флинн перевели этот роман, вот я его могу прочитать, да? Вот. Итак, смотрите, о чем все-таки, на ваш взгляд, книга «Острые предметы», что у вас в ней зацепило?
Если честно, вот совсем честно признаться, книга оставила у меня очень такие неоднозначные впечатления, потому что вначале я очень сильно сопереживала главной героине, но после у меня было к ней множество вопросов. То есть для меня эта книга о детских переживаниях, которые ребенок не смог пережить. То есть еще раз это показывает, что насколько для нас важны отношения с родителями, как бы мы ни хорохорились, простите за выражение, не говорили, что мне это не важно, я уже вырос, для меня это все не имеет значения, оказывается, имеет и очень сильное. И эти раны, они очень долго не затягиваются. Но даже если взглянуть на роман, то с самого первого мгновения мы видим, что она возвращается в город, и ее просто вот это внутреннее противоборство, что она всеми силами пытается туда не вернуться, потому что боится встретиться со своими детскими страхами, потому что она где-то их просто похоронила, просто их где-то прикрыла. Это, знаете, как скелеты в шкафу, которые вот просто есть этот шкаф, его кто-то закрыл, запер, накрыл его сверху каким-нибудь гобеленом и вышел. А тут бац, к ней приходят и говорят, ну-ка, давай-ка его откроем и посмотрим, что оттуда вылезет. А выйти может все что угодно. И вот для меня этот роман — это столкновение, получается, вот даже не взрослой женщины, а опять-таки этой маленькой девочки со своими страхами, со своими переживаниями на фоне всего того ужаса, который происходит вокруг. То есть по факту, приезжая в этот город, она в первую очередь ищет не тех пропавших девочек, она ищет пропавшую себя. Ну, это было для меня так. Когда я вот читала, я прям видела, что она ищет пропавшую себя. То есть ей нужно восстановиться, но как, она это не понимает. И вроде бы у нее есть для этого помощник, да, ее редактор, который вот ее отправляет туда, который вроде бы поддерживает, но все-таки он не может ей помочь, потому что это борьба один на один. Она должна сама с этим справиться. Поэтому вот книга оставила у меня вот именно вот такие вот неоднозначные впечатления, что мне хочется, с одной стороны, обругать всех вокруг и сказать, бедная девочка, до чего вы ее довели. Но с другой стороны, я понимаю, что мы делаем то, что сами выбираем. Это был ее выбор. Я не знаю, насколько можно спойлерить, что-то говорить. Вот. Это был ее выбор там, как-то вредить себе и делать какие-то вот эти вещи. Это был ее способ уйти от реальности. То есть у всех он разный. Поэтому... Конечно, она такой нештатный, не знаю, как это правильно сказать, нештатный персонаж, не как обычно это происходит.
Нестандартный, да?
Нестандартный, да, спасибо. И, ну, если честно, для меня конец был очевиден в самом начале. Ну, то есть я, когда начала читать, я сразу поняла, чем все закончится, но при этом читать все равно было очень интересно. При этом все равно книга захватила, при этом все равно книга заставила вот, ну, много о чем, наоборот, переживать и думать, чисто даже себя где-то оценить, а нет ли у меня каких-то детских переживаний, которые вот на самом деле нерешенные. То есть вроде бы они как-то улеглись, успокоились, вроде все хорошо, но при этом вот как-то все равно бередят, да, эти раны. Вот, в общем, вот такие вот чувства у меня были после прочтения этой книги.
Для тех, кто не читал, я немножко введу в курс. Да? Значит, роман «Острый предмет» начинается с того, что главная героиня, криминальный репортер Камила Прикер, она работает в Чикаго, соответственно, в одной из изданий. Издание ее посылает сделать репортаж в ее, собственно, родной городок, где, значит, найден труп девочки-подростки, и пропала другая. Когда уже Камила приезжает в этот родной городок, то уже обнаруживается труп второй девочки. То есть это все прекрасно понимают, что это орудует серийный убийца. И вот, собственно, она разговаривает с жителями, берет у них интервью, разговаривает с полицейскими, со следователями, с детективами, И все больше и больше погружается в... Она дико не хочет ехать туда. Она все больше и больше погружается, в общем-то, в эту атмосферу маленького американского городка. А как завещал нам старичок Стивен Кинг, которого мы, кстати, сегодня поздравляем с 73-летием, 73 года великому королю вообще ужасов, и вообще вот одному действительно, это там живой классик американской литературы, как бы вы к нему ни относились, да, вот, как бы мы к нему ни относились, наше отношение никак не повлияет на то, что без американской литературы, и американская литература конца 20-го, начала 21 века немыслимо без Стивена Кинга, да? Без его влияния, без того, что он повлиял на развитие вот самых важных мейнстримных жанров американской литературы. Да? Так вот, как, нас, как нам завещал Стивен Кинг, в добропорядочном маленьком городке такая куча скелетов, и такой иногда ужас творится в добропорядочных семьях, что только тронь, и это как осиное гнездо, да, оттуда вырвется просто небывалое. Да? Вот давайте попробуем немножко поговорить про все-таки главную героиню. Так, Камила Прикер, криминальный репортер. Нужно сказать, что в анамнезе у самой Гиллиан Флинн тоже профессия криминального репортера, поэтому она знает, о чем пишет. И, соответственно, чем интересен ее характер лично для вас был?
У меня вообще сложилось о ней такое впечатление. Она посредственный криминальный, простите.
Репортер?
Да, я пытаюсь дальше сформулировать, и пока я это сформулирую. В общем, она для меня была посредственным криминальным репортером, которая... по факту выезжает за счет своего друга-редактора, и, но при этом показывает способности к анализу, да, к сопоставлению вот фактов, что очень важно для криминальных репортеров. Я не изучала криминального, чем занимается криминальный репортер, но я изучала криминалистику, поэтому, в принципе, примерно понимаю, возможно, о чем там, что там нужно, что там важно. Но чисто ее характер мне был интересен тем, что это, опять-таки, да, говоря о девушке, что это сильная девушка, несмотря ни на что, это сильная девушка, которая решилась на то, чтобы уехать в другой город, начать все сначала. При этом ведет она жизнь так, что она просто проживает ее, то есть она не живет, она просто выживает как будто бы вот день ото дня, то есть вот эти вот скелеты, они на нее давят, все это, причем переживание, да, смерти ее младшей сестры, простите, я не смогла без спойлеров, вот, это тоже непережитое чувство, которое, с которым она живет каждый день, то есть она в этих девочках это видит, то есть мы видим перед собой сильную девушку, при этом безумно раненую, при этом сама она не определилась, чем она хочет заниматься и что она хочет делать, потому что она вроде занимается этой криминальной деятельностью, да, в своем журнале, но при этом не испытывает особого счастья, ну то есть по крайней мере я не знаю, не помню, читала ли я про еще каких-то таких криминальных репортеров, но если даже там взять опять-таки экранизации, да, то мы можем посмотреть, когда люди занимаются и им это нравится, они вкладывают туда всю душу, то есть им это, они хотят этим заниматься. По ней, когда читала, я не чувствовала это, что это прям ее место, я не чувствовала, что это то, чем она правда хочет заниматься. Было ощущение такое, что она окружила себя этим несчастьем вокруг, да, вот этими убийствами и всем остальным, для того, чтобы поддерживать в себе вот это вот чувство боли и страха, которое у нее появилось с детства. Не знаю, вот насколько я смогла объяснить свои вот переживания.
Вы говорите, что она сильная женщина. Все, что значит, вы сказали, не говорит о ней как о сильной женщине. Во-первых, вы сказали, вот она решила сбежать в другой город, вернее, уехать в другой город. По мне, так она не решилась уехать в другой город, она просто трусливо сбежала в другой город от проблем, от решения проблем. Это раз. Во-вторых, по всему роману Камила предстает такой, ну, знаете, я понимаю ее трагедию, да. Не буду рассказывать. Да, не буду рассказывать все как бы там коллизии, ее трагедии, ее личной драмы, которые, ну, как бы, чем больше Камилла копает в этой истории, тем больше она откапывает и, собственно, тайны своей семьи, а не кого-либо другого, да. Но, опять же, она не определилась, как вы сказали, что, в общем-то, ей не очень нравится то, чем она занимается. А мы знаем, сейчас в американской литературе популярен тренд героя, которому не очень нравится его жизнь. Например, Ричард Форд и его знаменитый Фрэнк Баскомб, журналист, спортивный журналист, который писатель, написал одну книгу, и он уже не хочет писать вторую, и так далее. Да? То есть он занимается там какими-то вещами. То же самое с Камиллой. Да? Чем вообще оборачивается для Камиллы возвращение в родной город?
Опять-таки лично для меня.
Ну, а для кого же еще?
Освобождение. Для меня освобождение. Может быть, это, ну, послышится немножко странно, но для меня это было именно... Потому что... Почему я сказала, что персонаж для меня оказался все равно сильный? Несмотря на всю ее слабость, несмотря на все те переживания, которые есть, она правда, весь роман представляется нам такой очень ранимой девушкой, которая такая, ее чуть тронешь, любой разговор ее вводил сразу
чуть ли не в желание. По мне так она просто истеричка, вот, на мой взгляд. И чем дальше, тем больше она истеричной становится.
И я, конечно, может быть, не полностью могу согласиться, что истеричка. Да, она, конечно, очень эмоционально ко всему относилась. Но почему я сказала сильный персонаж? Потому что, в принципе, она имела право сказать редактору, что ни под каким предлогом она не вернется в этот город. Но все-таки она решила свернуться. Для меня все-таки это, знаете, как будто вот маленькая доля стержня, которая осталась внутри где-то глубоко, вот он как будто успел заорать в какой-то момент и сказать, ну, езжай, наконец-то, реши уже это раз и навсегда просто. И забудешь об этом, как страшный сон. Хотя она каждый день думала о том, чтобы вернуться, хотя у нее постоянно были какие-то для этого предпосылки, но, несмотря на это, она там оставалась. Вот в чем для меня сила. Я понимаю, что она все равно слабая, но это, знаете, как ее сила в ее слабости, ну, для меня, по крайней мере, было. Но когда она вернулась вот в город, для меня это был вот момент, что она получит освобождение, если она дойдет до конца. Если ты раскроешь все скелеты, которые не будут тебя пугать по ночам, которые не будут выглядеть уже как просто непонятные призраки, да, с непонятными очертаниями, а когда ты скроешь все маски, и ты поймешь, кто перед тобой, и что произошло, и какая трагедия в твоей личной жизни, в твоей семье, с этого момента ты получишь освобождение, потому что уже не нужно будет играть роль хорошей девочки, уже не нужно играть роль хорошей мамы, да, и всего остального. То есть все, все маски сняты. Давайте уже переживите это и живите дальше. Поэтому вот для меня ее, получается, приезд в город был моментом освобождения от вот того груза, который висел на ней все это время. Возможно, это не так.
Вот насколько важна рефлексия и самоанализ для главной героини романа, или она все время бежит от этого, от рефлексии на то, что с ней происходит? Потому что вы сказали, что вот у нее стержень остался, она все равно поехала. По мне так это, она просто прогнулась под редактора, который сказал, что говорит, тебе надо ехать, что тебе, ну, езжай.
Но там же, помните, был момент, когда он уже даже ей предложил, сказал, возвращайся назад, но она уже не вернулась. То есть она поняла, что уже вот этот процесс запущен, что уже нужно довести все до конца. Когда вот она начала понимать, что самое страшное ее предположение, кто это может быть, начинает сбываться, то есть она в этот момент не сбегает. Хотя, в принципе, смотря на начало книги, было очень ожидаемо, если она сбежит. Но при этом она не сбегает. Вот почему все равно она сильна в своей слабости. Потому что я бы, может быть, на ее месте сбежала. Зачем мне знать эту правду? Надо убежать и все, и забыть все, забыться, как она обычно это делала, да, и все, и до свидания. Но нет, она уже решила сорвать эти маски, и это, ну, не делает ей честь, это делает ей просто играть с ней, наконец-таки, добрую, хорошую шутку, что она понимает, что все, дальше бежать некуда, дальше скрывать нечего.
Но в результате, значит, серийное убийство, тайны маленького городка, скелеты, которые, мне кажется, там не то что из шкафов, они из кухонных тумбочек начинают выглядывать там, и при каждом прикосновении. Все-таки это попытка, на самом деле, не просто построить остросюжетное, да, ну, как бы остросюжетное повествование, а это попытка поговорить о чем-то другом. Вот о чем другом хотела Гиллиан Флинн в своем романе поговорить с читателем, на ваш взгляд?
Может быть, о том, не знаю, о семейных проблемах. В первую очередь, потому что, знаете, как бы ни банально звучала эта фраза, все идет с семьи. Mm-hmm. Но это так и есть. Все идет с семьи. Опять-таки, не могу не вспомнить сегодня, когда писала как раз-таки пост, вспомнила самую главную, самую важную для себя цитату Стивена Кинга, когда он сказал, что привидения, да, что призраки реальны, привидения тоже реальны, и они обитают внутри нас, и иногда они побеждают. Вот это правда, это так. Вот мне кажется, что Гиллиан Флинн хотела поговорить с нами о том, что происходит внутри семей, когда семьи пытаются показаться для всех: мы идеальны, мы хорошие, у нас хорошие дети, образцовые дети, они вот так себя ведут, показательно все. Дом показательный, мы показательные, а внутри на самом деле настолько все разрушено, настолько искалечены судьбы, что... Причем идет это от самого начала, ну, что мы и видим с ее второй сестрой, да, что происходит. То есть мы понимаем, что вся вот эта наглядная какая-то мишура, вся вот этот прекрасный фантик скрывает под собой просто ужасающие вещи, вот, которые люди пытаются скрыть. И вот эти призраки, которые живут в каждом человеке, которые пытаются вырваться, которые уже хотят сказать, что я так больше не могу, они все равно снова залазят под этот фантик. То есть ты, получается, как находишься в таком непонятном пространстве. То есть ты хочешь, с одной стороны, вырваться, а ты не можешь, потому что условия городка такие, потому что все себя так ведут. И никто не поощряет честное слово никого другого. То есть по факту, когда мы видим, когда Камила приезжает, лишь только один там был персонаж, которая начала с ней откровенно разговаривать. И то после того, как тоже немножечко, простите, поддала и развязала свой язык. Вот. А так при этом все улыбаются друг другу. Знаете, вот эта вот напускная красивая улыбка. Мы улыбаемся друг другу, а внутри мы знаем, что ненавидим друг друга до слез. Ну, вот. Не знаю, может, это...
Давайте перейдем ко второму роману. Времени не так много осталось. Итак, роман Кэтрин Стокет «Прислуга», опять же, экранизация. В этом случае вы смотрели фильм, читали книгу, наоборот?
Нет, в этом случае я прочитала книгу и потом сразу посмотрела фильм.
А вы вообще предпочитаете как? Вы сначала предпочитаете читать, потом смотреть или наоборот?
Сначала читать, потом смотреть.
Боитесь, что испортит вам значит, фильм удовольствие от всех сюжетных поворотов?
Просто у меня было пару раз, когда я посмотрела сначала экранизацию, а потом узнала о том, что есть такая книга. Например, со мной так было в детстве, когда я посмотрела фильм Стендаля «Красное и черное», а потом мама мне сказала о том, что вообще-то это известное произведение хорошего, ну, французского писателя, поэтому почитай. Она дала мне книжку, и когда я прочитала книжку, я поняла, что я вообще себе многих героев представляла не так.
И вообще, на самом деле, Люсьен Сорель не очень похож на Николая Еременко, очень брутального и красивого актера, да?
Вот, да, и я поняла, что, наверное, лучше для меня будет сначала прочитать книгу, я построю свой образ, а потом я посмотрю кино и решу, подходят они мне или не подходят. Ну, то есть это их интерпретация, поэтому я предпочитаю свою фантазию.
Окей. Ну, вообще, мне очень нравится фраза Ридли Скотта, когда он сказал, что мозг читателя — это лучший кинозал в мире, и никакое кино с этим не сравнится. Значит, о чем все-таки роман Стокет «Прислуга»? Вот что ожидает русского читателя, когда он открывает роман «Прислуга» и читает?
Именно русского читателя? Ну, наверное...
Мы же русские читатели. Я за американцев не отвечаю, честно говоря.
Что ожидает читателя, когда он откроет книгу «Прислуга»? Ожидает его несколько вещей. суровая реальность, которая была и есть, и она никуда не делась, в принципе, может быть, она немного видоизменилась, но при этом она все равно осталась, да, если мы говорим о расизме. Но также ожидает то, что юмор, да, вот этот вот, где-то сарказм, где-то жажда жизни, и ты понимаешь, что это все настолько переплетено, что не всегда все так ужасно, как кажется, что во время самой, во время тьмы всегда есть источник какого-то света. Вот для меня вот роман «Прислуга» — это, знаете, единственный роман за долгое время, который я читала, и одновременно я могла где-то пустить, простите, драматически слезу, и в этот момент сразу же рассмеяться, потому что настолько интересно написано произведение, настолько оно, вот эти вот саркастичные моменты, они меня просто убивали, когда, знаете, вот она смеялась там Мини и говорила, они там думают, что мы как в этих «Унесенные ветром» возьмемся за руки и будем петь, ага, говорит, все, размечталась. И я просто сижу, я представляю себе этого персонажа, я представляю себе эту крупную черную женщину с таким юмором, и это для меня было, ну, прям...
Я позволю вас... Я позволю себе вас прервать. И для тех, кто не читал роман «Прислуга», и кто не читал роман «Прислуга», вряд ли может понять из всех вот этих эмоциональных впечатлений, которые вы рассказали, да? Итак, роман «Прислуга» написан Кэтрин Стокетт, она писала его 5 лет, идея романа родилась у нее после 11 сентября 2001 года. Она предлагала его многим издательствам, отвергли 60 издательств, но это, ну, как бы известная вещь, да?
Многие
романы, да, так отвергали. Итак, главная героиня, журналистка, которая там тоже, опять же, возвращается там в свой город в Миссисипи, опять возвращение в свой город, опять это провинциальная Америка, причем это Миссисипи-юг, как мы понимаем, 60-е годы. Почему, вот у меня сразу вопрос, почему она не писала про 2001, например, год? Ну, вот про 60-е. Итак, она возвращается, и в результате она, в общем, сталкивается, ну, грубо говоря, с миром чернокожих афроамериканской прислуги вот в Миссисипи, да, рабство отменено уже вроде как бы, но при этом, скажем, прислуга вот живет в таких положениях, что вроде как все отменено, но на самом деле... Все эти табу сохраняются, да, все эти российские табу сохраняются. То есть, соответственно, прислуга не может ходить в туалет для белых, как как объясняют, потому что, значит, черные, они болеют заразными болезнями гораздо чаще, чем белые. Да, они не могут ездить на тех же самых автобусах, да, в том же самом транспорте. И там, на самом деле, ведь очень интересная композиция, вот об этом я как раз сейчас хочу поговорить. Буквально у нас там чуть-чуть осталось времени, но все-таки. Итак, там три героини. Это, собственно говоря, Скитер, да, ну, это ее прозвище, да? Значит, писательница, которая начинает писать книгу, и, собственно, Эйбелин, да, служанка, такая уже... Не молодая, да? И да. Мини, да, это повариха такая, такая очень...
Которая говорит все, что думает о всех.
Да, бойкая афроамериканская повариха, которую выгоняют постоянно за ее острый язычок. И вот, собственно говоря, Скитер, сталкиваясь с миром вот прислуги, да, значит, она понимает, что, ну, как бы рабство продолжается, по сути, да, то есть вроде
но как... Но учитывая, что она к этому же вернулась, она не просто так начинает с этим разбираться, а только после того, как она возвращается и не находит свою нянечку Константайн, которая по факту ее вырастила, которая для нее вот прям является ее чуть ли не мамой, она возвращается, и никто не говорит о том, где она. То есть она просто ушла, а куда ушла, что ушла, почему, ей никто ничего не говорит, и из-за этого она начинает вот познавать этот мир, то есть узнавать у всех подряд, где же, куда же делась ее няня. Ну и узнает страшную правду.
Историю мы узнаем, там композиция довольно своеобразная, да, композиция связана, там опять же рамочное повествование, там поясню, да, значит, сразу, что такое рамочное повествование, это истории, которые в одну сюжетную канву, то есть есть некая история, да, в которой вплетаются еще истории, да, вот, рассказанные другими персонажами. И там как минимум три персонажа, на самом деле там больше, которые рассказывают свою историю, но вот эти три персонажа, Скитер, Эбелин и Мини, и мы историю знаем не со стороны Скитер только, да,
а
со стороны всех трех вот этих женских персонажей. Две из них афроамериканские, такие черная прислуга, и, соответственно, белая писательница. По отношению к этой белой писательнице это куча вопросов, на самом деле. Насколько она... Ну, она как бы отдаляется вроде как бы от белых своих подруг, потому что вот, ну, видит вот это все. Но при этом, мне кажется, она как-то не... Она не становится другом. То есть она, по сути, мне кажется, и Скитер, и Эйбелин, и Мини, они все три одиноких человека.
Но они есть друг у друга, то есть Эйбелин и Мини все-таки это близкие друг другу люди, которые помогают в час, так скажем, нужды, если можно так сказать, потому что Мини...
А чем видим... Скитер помогает в час нужды? Вот мальчик, который, да, который там получил травму, там, которому нужна помощь, она ему не помогает никак, ни финансово, ничего, ну как бы, ну, конечно же, пожалеть она его может. И чего? Ну, то есть, чем Скитер-то им помогает, кроме того, что она пишет роман, который, кстати сказать, ну, вызывает бурю дискуссий в ее-то городке, на самом деле, да?
Угу. Среди белого населения. Если мы вспомним, то в книге, например, у Эйбелин была очень страшная трагедия, когда умирает ее сын, да, об этом не рассказывается прям вот, ну, не целая глава, просто упоминается о том, что вот он умер, но был он очень умным, то есть это был парень, который закончил какое-то даже учебное учреждение, то есть у него были, у нее были на него большие надежды, что он наконец-таки выбьется в люди, да, что он вот будет тоже писать, и мне кажется, Скитер помогает как раз-таки именно Эйбелин, то есть это больше история... Эйбелин, что вот ее сын, который должен был, возможно, рассказать эти истории, так как он умер, и он не смог, то, получается, его голос звучит через голос вот этой мисс Скитер, белой девушки, которая раскрывает эту историю с разных сторон. Интересно то, что в книге же описаны не только страшные истории, то есть она же, когда пишет, там не только плохие, но там есть и наоборот, истории очень трогательные, когда... грубо говоря, белые хозяева, да, очень по-доброму относятся к своей прислуге и делают все, чтобы у них было все хорошо. То есть они там вплоть до того, что выкупают специально землю для того, что там, где они проходят, чтобы их никто не тронул. Ну, то есть это тоже немыслимо. То есть мне нравится, что Скитер, она показывает реальную обстановку, не говоря о том, что все белые, простите за выражение, гады и нехорошие люди, хотела высказаться, но не стала, гады и нехорошие люди, а вот все черные, они вот бедные, несчастные их третируют, что и те достаточно друг другу совершают много разного насилия, то есть и черные между собой друг другу устраивают расправы, и белые между собой устраивают расправы, то есть ее книга — это даже не только история расизма, а история взаимоотношения людей, что неважно, какого у тебя цвет кожи, нужно оставаться человеком, что там. И вот раскрывая все эти истории, даже мы видим, как к мисс Скитер относится. Но простите, что с ней делают? Иногда ощущение такое, что, ну, ребят, это же одна из вас. Ну, как бы, неужели вы не можете с ней поговорить по-другому? Но вместо этого они решают устроить ей такой активный буллинг. Типа, мы вот тебе покажем, кто здесь прав, а кто виноват. Ну, как бы, и то же самое мы видим в истории Мини. Что делает ее муж по отношению к ней, да, то есть вроде бы...
Там пьяница-муж, который над ней издевается, она в конце концов его бросает, да.
Да, то есть это же по факту... Ну, при чем тут эти истории, если так взять, если мы говорим о расизме? Но для меня это как раз-таки эти истории были подняты, что не цвет кожи зависит от того, что человек третирует или совершает насилие эмоциональное, физическое над другим человеком. Не от цвета кожи это зависит, от твоего выбора, от твоей позиции. Вот. И Скитер это и показала, поэтому в книге есть как положительные, так и отрицательные истории.
Ну, вообще, конечно, оригинальный взгляд, да, в 21 веке. Наконец-то мы поговорили, да, о российских проблемах в Америке. Но на самом деле это я, конечно, так язвлю и, значит, проявляю свой сарказм, но на самом деле, мне кажется, очень важно. У меня очень много вопросов, на самом деле, к Кэтрин Стокет, да, и к ее героине. И очень много вопросов, но у нас очень много вопросов на самом деле вот ко всему повествованию, всему роману. Но, на самом деле, мне кажется, очень важный вопрос, который поднимает Кэтрин Стокет, это вопрос того, что мы не выражаем свои чувства, и под нашими, ну, принятыми, да, чувствами и проявлением чувств часто всегда идет лицемерие. Да? Мы не говорим друг другу о том, что на самом деле чувствуем. Ну что ж, наше время подошло к концу. Сегодня были два, по крайней мере, неплохих романа, на мой взгляд. Это Гиллиан Флинн «Острые предметы» и Кэтрин Стокет «Прислуга». Да, я могу сказать, что вполне могу посоветовать, Элеонор сама их советует, я так понимаю, я могу вполне посоветовать эти романы прочитать. По крайней мере, у нас будет повод о том, чтобы об этом поспорить. А сегодня у нас, мне кажется, спор получился. Потому что у меня были вопросы и к тому, и к другому роману, и к той, и к другой героине. Но, по крайней мере, в этом и заслуга литературы. Мы наконец-таки говорим о том, что нас беспокоит, что нас волнует. И это возможность поговорить нам о том, что действительно составляет нашу жизнь. Большое спасибо, Леонор, что были сегодня с нами.
Спасибо, что пригласили.
Каждый понедельник, да, мы говорим о книгах в 16:00. До свидания. Да благословит вас Господь.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.